Дорогая молодежь, все собравшиеся на это место, у нас сегодня такая удивительная тема, которая касается нашей духовной и вообще всей жизни, и очень важная тема. И к этой теме я хотел прочитать место Священного Писания, написанное в послании Иуды, 1 стих и последние 2 стиха. 1 стих и последние 2 стиха послания Иуды. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, призванным, которые освящены Богом, Отцом и сохранены Иисусом Христом, могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему Иисуса, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Это место тут выражает, можно сказать, как раз нашу тему. Если мы посмотрим на 1 стих, то Иуда называет себя рабом Иисуса Христа и братом Якова. Этот Иуда не был раньше верующим человеком, и он уверовал, видать, после того, как Христос прославился уже и он уже был распят. После этого Иуда обратился к Богу и стал, как тут написано, апостолом, и он называет себя рабом Иисуса Христа. И этот раб Иисуса Христа пишет вот это послание небольшое, в котором всего лишь 25 стихов, но стихи здесь очень важны и тема важная. В основном во всем этом послании он пишет увещевания, ряд увещеваний. Так, из некоторых из них тут говорится: «Подвязаться за веру однажды преданную». И дальше: «Вы, возлюбленные, помните, предсказано апостолами, и вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя». То есть он пишет верующим. И в 1 стих он как бы явно говорит адресат, кому адресовано послание, это письмо. И в этом хотел обратить одну мысль. Мы сейчас тут прочитаем адрес еще повнятнее. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, и кому? Призванным, которые сохранены Иисусом Христом. Дорогая молодежь, или, может быть, и поместная церковь тут, если бы кто из нас получил бы от почтальона письмо, в котором был бы вот такой вот адрес, вы не знаете от кого, решились бы вы открыть его, это письмо. Призванным, вы бы, может, проверили себя, призван ли я, могу дерзнуть открыть или нет. А дальше еще сложнее, освященным, это, наверное, до служителя надо идти, да? Ему дать письмо. Служитель берет, читает, освященным Иисусом Христом, решается открыть. Мне ли оно? К меру, вот написано бы, к меру, если я скажу, города Абакана. Решитесь ли, или решились бы вы открыть это письмо и прочитать содержимое? И, к меру, если там бы еще написано лично в руки, то это письмо именно к верующим идет речь. Если мы сегодня, вы не решились, то, или, как сказать, или не по неведению нашему, или же по тому, что мы не являемся этими. Являемся мы призваны Христом. Вот Христос призывал. И вот тот, кто сегодня вышел сюда наперед, покаялся, является он призванным Христом или нет? Является. Господь звал. Но, может быть, даже и не всех, которых звал Господь, вышли. А вот те, которые еще не покаялись, не вышли, они, наверное, бы и не могли бы сказать, что они... Но именно вот полный адрес этого письма бы не могли, как сказать, исполнители, которые освящены. Освящены ли мы? И дальше идет: сохранены Иисусом Христом. Господь хранитель наш, и мы, как верующие, пришли к Господу, Бог хранит нас. И так изо дня в день мы являемся сохраненными Иисусом Христом. Если мы вот, как сказать, уже решились открыть это письмо, то Иуда, который имел вот веру и своего, после всех увещеваний, кончая письмо этим верующим, именно вот так заканчивает это письмо, что могущим уже соблюсти вас от падения. То есть Бог может соблюсти нас от падения. И для этого можем вспомнить вот такой вот, Иуда тут говорит как раз о могуществе Бога. И во всех вот этих трех пунктах, которые дальше тут говорится, о всем говорится о могуществе Бога. И вот я задумался тоже вопрос, зачем он еще верующим? Говорит все равно, что Бог тебя может сохранить, Бог тебе может помочь и всякое такое. То это для того, чтобы верующий тоже еще утвердился в том, что Бог силен это. И этому подтверждает и наша жизнь, подтверждает и Слово Божие. И первое здесь, Бог может соблюсти нас. Бог, мы прочитаем, могущим уже соблюсти вас от падения. То есть Бог соблюдает нас или держит нас за руку, чтобы мы не упали. К этому можем вспомнить простой житейский пример. Если вот отец держит своего маленького сына за руку, и они дружно идут по тротуару, то вдруг какой-нибудь кирпичик выглянет из поверхности, то этот сынишка падает, он спотыкается. Ну как, он разве падает? Крепкая рука этого отца немножко подержит, сынишка опять найдет, как сказать, равновесие, и дальше пошли. Ну а вот замечали ли мы такое положение, что дети изо всех сил вырываются из рук родителей, капризничают. И такое бывает, да? И, к сожалению, такое же бывает и у нашего Господа. И я помню от себя, что вот тоже, когда в детстве были подобные случаи, вез меня отец к зубному врачу, и это мне было очень не по душе. И умудрялся даже с велика, спереди на раме сидя, на ходу прыгать вниз. Так это же там сразу педали, да? Можно же упасть. И прыгал, и удирал. Ну а сейчас от своего небесного Отца уже никуда не удеру. Я знаю, что наш Господь, Он любящий Господь. Конечно, Отец тоже имел доброе намерение. Он же хотел мою проблему решить. И там в больнице бы выдергали мне зуб. Он, конечно, и в пару шагах нашел меня, опять же, споймал меня. Но будьте согласны в том, что и мы, дети Божьи, иногда, может быть, даже не сознавая, но являемся, вот поступаем, или мы в подобных мы ситуациях и положениях, то Господь хочет, чтобы мы возлюбили близость егоную, и чтобы мы видели в этом нашу помощь, держаться крепко за руку Господа. Давид говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это ли наше спокойное положение, как христианин, как молодежь? Нашли ли мы вот это действительно вот такое блаженство у нашего Господа, и мы знаем, что держась за руку Господа, мы сможем дойти. И Он, если даже мы, как сказать, спотокнемся, то рука Божья снова сильна поддержать нас. И написано, что праведник 7 раз падает, но Господь поддерживает его. То есть Господь может, и Он имеет, Он всемогущий Господь, и Он может соблюсти нас от падения. Второе, тут говорится, что и поставить пред славой своей непорочными. Ну и пороки у нас есть, и у людей есть, как сказать, живя без Бога, человек не безгрешен. И бывают тяжелые пороки, где люди, пребывая в этих пороках, не могут без того, что грешить. И очень большая привязанность к порокам есть. Мог бы кто-нибудь из вас, может быть, перечислить несколько пороков? Я думаю, это не самый сложный вопрос. Может быть, перечислите? Скажите кто-нибудь, к примеру. Пускай уже о самых плохих не будем говорить, а так, в меру. Как? Спорт. Спорт? Ага. Является пороком, да? Для некоторых это привязанность большая, да? И это является именно актуально сейчас, да, что вот проблема нынешнего времени, да? И это футбол, да? А бывает кто-нибудь, вор, это тоже порок, или? Или же плохие слова тоже являются пороком? Если что, можете даже поправить меня, если я где-то это не совсем, как сказать, правильно скажу. Но я помню, что было, когда еще не был верующим, имел одно слово, очень любимое. Оно мне служило всеми и прилагательными, и существительными, всем, что есть. И действительно, оно не было большим, таким, как сказать, матершинным словом, оно было простым словом. Но был я так к этому привязан, что, не замечая этого, говорил. И могу сказать, что после уверования Господь освободил. И действительно, Господь может освободить от любого порока. От любого порока, которых нас втягивает сатана. И кто еще сегодня не свободен от пороков, то можно попросить у Господа. И там только лишь освобождение. И действительно, вот эти вот пункты, которые мы сейчас тут перечисляем, мы без Господа никак не сможем сделать. Это именно наша помощь у Бога. Бог может нас соблюсти от падения. Мы никак от этого не избежим без Бога. И, конечно, вообще-то мы ничего без Господа не можем делать. Но в этих случаях уж явно нет. И поставить перед славой своей непорочными, то это уже исключение совсем. И как он это может сделать? Написано, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. И в этом и пороки все наши. И если мы, как молодой человек, принимаем всерьез Слово Божие и верим братьям, верим Слову Божию, верим Господу, и приходим с пороками нашими к Иисусу Христу, то кровь Сына Божия, Иисуса Христа, которую Он проливал на Голгофском кресте, сильна освободить нас от всякого греха. И мы будем свободны. Мы после будем сами радоваться, что освободились от всех пороков. И Он поставит нас чистыми, без пятна и порока. Вот таким Господь хочет нас видеть. Следующее здесь в радости. И поставит нас в радости. Всем нам надлежит прийти пред судилище Христово. Но дети Божьи, призванные, освобожденные, освященные, будут в великой радости перед престолом Бога стоять, ожидая, что Господь даст им венец жизни. Какое это блаженство! Будет суд и для неверующего. Но радости ли? И Господь может этого Адама, когда он вот согрешил Адам, то Бог приходит к нему. Мы можем представить себе, да? Какое у него было состояние? Мне кажется, он боялся Бога. Он даже и спрятался. Вот так, может быть, с трепетом пришел перед лицо Божье, да? А тут кровь Христа и любовь Иисуса Христа к нам, людям, ставит этого грешника в радости перед его престолом. Какое это блаженство, какое это счастье, какое это богатство мы имеем в Иисусе Христе. И, дорогая молодежь, это все лишь для того, чтобы мы это исполнили, чтобы мы это использовали. Использовали для нашего спасения. Кто мимо этого источника блага проходит, тот поступает очень неразумно, тот поступает вероломно против своей души, и тот губит себя, свою душу. И дал бы нам Господь, чтобы мы, вникая вот в эти слова, могли вновь утвердиться в том, что Господь может меня поставить в радости, Господь может меня пронести через все трудности, Он может меня освободить от всего. Но другую мысль еще хотел под конец сказать. Не без нашего участия. Я далек от того, чтобы сказать, что раз ты один раз покаялся, значит, ты спасен. Далек от того. Спасенные должны спасаться. И пусть Господь каждому из вас в этом поможет. Мы теперь вот для этого еще склонимся и будем молиться. Аминь.